Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Вера в горниле сомнений. Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Вот что все настойчивее возвращалась к нему мысль о его поэтическом одиночестве. Ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом, на всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов и гласу бури и валов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ, тебе ж нет отзыва, таков и ты поэт. Это стихотворение «Эхо», оно написано в 1931 году, уже за рамками «Болдинской осени». Но оно очень ясно дает понять ощущение поэта и тогда, вот в этот период. К слову сказать, «Болдинская осень», о которой мы говорим, это первая из трех, которые выпали Пушкину. Правда, это самое обильное по числу поэтических созданий, но он позднее еще два раза в Болдине бывал. И вот вторая случилась в 1833 году, то есть через три года. И она более всего заметна лирическим шедевром «Осень» с его классическими октавами. «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей, да осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит на мельницу ручей, но пруд уже заснул». Вот если разобрать эти строчки, они пристанут, на удивление, простыми, как бы и поэзии лишенными напрочь. Ну, две несложные метафоры. В остальном же пишет, как говорит. И вот мы можем сказать, вот оно совершенство точенного мастерства, высший пилотаж в поэзии, когда поэзия как будто и незаметна совсем, будто неотличима от прозы, но каким-то таинственным образом, непостижимым для рассудка, звучит она в каждой строке, и звуки ее отдаются тревожным волнением в душах, которые внимают этому стиху. «Осень» Пушкина заметна и знаменита не только своими хрестоматийными лирическими пейзажами, не только объяснением поэта в любви к осеннему времени, но и описанием поэтического вдохновения, тем более ценным, что оно есть свидетельство человека с вдохновением знакомого в изобилии собственного опыта. Вот как Пушкин описывает это состояние. «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, пол мечты моей, и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы тянутся к перу, пирог бумаги, минута и стихи свободно потекут». А далее следует развернутое сравнение, которое важно для нас не только своей поэтической выразительностью, но неожиданным, как будто случайным, таким вот оборванным завершением. «Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, ночью матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надули с ветра полны, громада двинулась и рассекает волны, плывет, куда ж нам плыть?» Вот только что энергия стиха, которая казалась неиссякаемой, которая обещала плавное течение мощных поэтических строф до бесконечности, вдруг обрывается это в самом начале 12-й строфы, на которую как бы не достало силы даже для завершения начальной строчки. Короткое предложение из одного слова «плывет», и вопрос: «Куда ж нам плыть?» И затем красноречивое многоточие. Да все тоже как будто вновь, то же, что и прежде. «Цели нет передо мною, а теперь куда ж нам плыть?» Что это, творческая энергия иссякла? Или вдохновение больше не является? Нет, трагедия в том, что корабль готов к плаванию, плывет, и теснятся в душе многие замыслы, которых может хватить на годы и годы. Но нет, вот нет того ожидаемого душою полного сокровенного знания, столь потребного духовно жаждущему пророку. Осенью 1833 года, одновременно с этим стихотворением «Осень», с ее смятенным вопросительным завершением «Куда ж нам плыть?», когда Пушкин, вероятно, инстинктом ощутил, что на уровне рациональном ответа на важнейший вопрос бытия не получить, поэт пишет свое отречение от разума, как возносимый всеми и им самим прежде жизненной ценности. «Не дай мне, Бог, сойти с ума, нет легче посоха с ума, нет легче труд и глад. Не то чтоб разумом моим я дорожил, не то чтоб с ним расстаться был не рад». Не то чтоб дорожил, не то чтоб расстаться был не рад. То есть как раз и не дорожит теперь, и рад бы расстаться, ибо теперь полнее мог бы пользоваться тем даром обостренного восприятия мира, каким наделил его когда-то шестикрылый Серафим. И я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Но отчего же тогда это начальное смятение? Как обнаруживается обманчивое заклинание «Не дай мне Бог!» Да от того, что мир, падший соблазненный, слишком дорожит источником своего соблазна и не простит никого пренебрежения им. Да вот беда, сойти с ума, и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут. Но разум все же перестает приниматься им теперь в окончательный расчет, так как он возносился прежний. Теперь для него важнее сердце. А ведь когда-то он воспевал этот просвещенный разум, отождествляя его со светом истины в вакхической песне. Можно вспомнить: «Да здравствуют музы, да здравствует разум». Осенью же 1833 года Пушкин завершает поэму «Анжелов», который перелагает драму Шекспира «Мера за меру». Поэт сокрушался, говоря об этой поэме своей: «Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучшего я не написал». Вот должен обратить внимание на это мнение самого автора, тем более что и по сей день поэма привлекает малое внимание исследователей. Не привлекает, вероятно, потому, что сосредоточивает внимание на сугубо христианском чувстве прощения врагов. Вспомним в Писании: «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? И Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Церковь дает нам множество молитв о наших гонителях. И вот такое духовное движение для рассудка может показаться парадоксальным и неприемлемым. Неприемлемым именно для здравого смысла, вот для мудрости мира сего. Но это один из тех внешних парадоксов христианства, в которых сокрыта подлинная духовная мудрость, мудрость домостроительства спасения. А ведь пройдет совсем немного времени, и Пушкину самому предстоит прощать своего врага. Врага ради спасения вечности прощать». Сюжет вот этой пушкинской поэмы «Анжела», ну, так же, как и шекспировской драмы, известен. Правдивый и честный Анжело, муж опытный в искусстве властвовать, получает от правителя одного из городов, дука, неограниченную власть, но впадает в блудный соблазн, принуждая к греху некую Изабеллу в обмен на жизнь ее брата Клавдио, осужденного на казнь именно за грех прелюбодеяния. Коварство раскрывается, и, вернувшись из странствия, дук готов казнить лицемера. Но за гонителя своего вступается его жертва Изабелла. «Помилуй, государь, — сказала, — за меня не осуждай его. Он, сколько мне известно, и, как я думаю, жил праведно и честно, покамест на меня очей не устремил. Прости же ты его. и дуг его простил. Поразительно это кратчайшее завершение поэмы. Потрясающий пушкинский лаконизм. Никаких рассуждений, а просто и ясно. И дуг его простил. Внешней справедливости здесь противопоставлено призывание к милосердию. Справедливость определяется законом, милость, милосердие – благодатью. И милосердие – это истинный дар Божий. Упование на милосердие восходит к молитве мытаря: «Боже, милостив будь мне грешнику». А чем еще мы можем спастись? Тему милосердия Пушкин творчески осмысляет и в иных своих работах, прежде всего в «Капитанской дочке», как раз в этот же период создаваемый. Ну, речь о том впереди. Вот милосердие, вот теперь сердце, как совершитель духовного дела, непрочно занимает достойное его положение в творчестве Пушкина. Сердце способно возлетать к небесным. Оно же требует укрепления его и в дольнем мире. Соединение горнего и дольнего теперь становится закономерным и оправданным. К этому стремится поэт. Об этом создает шедевр своей духовной лирики «Отцы-пустынники, жены непорочны». Дольний мир может мыслиться здесь вот, как конкретный синоним пушкинском: пустыня мрачная, долина дикая, неведомые равнины и так далее. Именно вот там, в дольнем мире, возможны те бури, когда кружит и мечется рой бесов. Именно в дольнем мире, среди сокровищ земных, праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет. Пушкинские слова. Именно в дольнем мире преследует человека его грех, не давая приблизиться к горнему. Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам. Это все в дольнем мире. Какой-то мучительный труд души отразился в нескольких стихах Пушкина, созданных примерно за полгода до гибели его и раскрывающих его внутреннее тяготение к Творцу и доходящие до отчаяния, ощущения бессилия, бессилия припасть к полноте истины. Сознание ощущений в себе хищного и алчного греха рождает в поэтическом видении страшные картины. Как с древа сорвался предатель-ученик, дьявол прилетел, к лицу его приник, дыхнул жизнь в него, взвелся своей добычей смрадный и бросил труп живой в гортань гиены гладный. Там бесы, радуясь и плеща на рога, приняли с хохотом всемирного врага и шумно понесли к проклятому владыке. И сатана, привстав с весельем на лике, лобзаньем своим насквозь прожег уста в предательскую ночь лобзавшие Христа. Это страшный образ, и он должен обратить нашу мысль не туда, вовне, а в себя, в свою душу. Потому что не так ли каждый из нас лобзает Спасителя, сходя ли к иконе, к кресту, прикладываясь к чаше для причастия? И не мы ли предаем его, едва ли не каждодневно, своими делами? У Пушкина хватило поэтического мужества нарисовать себе самому, прежде всего, вот эту страшную картину казни. Он на себя переносит эту кару, себе признается с душевной мукой: «Напрасно я бегу к сионским высотам». Но почти одновременно вот с этим, по сути, криком души создается шедевр духовной лирики Пушкина. Он, поэт, опровергает самого себя. Он видит и знает путь, хотя порой тот путь и представляется закрытым для него. «Отцы-пустынники, жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бури битв, сложили множество божественных молитв». Отцы-пустынники и жены непорочны, то есть те святые, православные подвижники и подвижницы, вот чистые сердцем, которым становится доступным лицезрение истины в областях заочных, невидимых земным зрением, в горнем мире, на сионских высотах. И вот именно они, эти праведники, указали всякому путь к сокровищам на небе и оставили на том пути, как указующие вехи, свои божественные молитвы. Замечательно. Ум, рассудок, рациональное начало, то есть безумие перед Богом, вот здесь отсутствует. Речь идет только о сердце. Соблазн просвещения отошел как бы незаметно, но несомненно. Сердцем возлетать в области заочной. Вот чему помогает молитва. Стихотворение «Отцы пустынники» отражает духовный опыт переживания великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина. И мимо этого нельзя пройти без особого осмысления и переживания в себе, каждому, кто читает эти строки. Великий пост, предназначенный церковью для сугубого очищения души от греха, оказывается особенно необходимым сердцу поэта, столь мучительно свою греховностью своей терзающегося. Молитва «Господи, владыка живота моего», по признанию самого поэта, обрела особое значение для его духовной жизни. «Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой». Вот важнейшим указанием на особенность духовного пути Пушкина здесь является слово «умиляет». Это не обыденное значение слова, употребляется здесь Пушкиным. Мы читаем в книге пророка Захарии: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Умиление, неотрывное от благодати, здесь раскрывается как возможность воззрения на Господа, связанное с состоянием глубокого покаяния и плача скорбного. Именно то, что поэт ощущал и сознавал своей насущной потребностью. Именно невозможность Богу узреть тяготили его и лишала это его истинного осмысления жизни. Именно неполнота покаяния тому препятствовала прежде. Он признавался в том еще воспоминании, но строк печальных не смываю. Он мысленно сопоставлял свою судьбу с посмертной страшной судьбой Иуды, как с древа сорвался предатель-ученик. Поскольку именно отсутствие истинного покаяния, связанное с неверием в неизреченную милость Божию, стало причиной того исхода, грех алчный именно потому и мешает достичь сионских высот, что не смыт слезами умиления, не побежден умиленным сердцем. Недаром о даровании такого умиления молит Создателя Церкви. Отцы-пустынники близки к святоотеческому пониманию особенностей внутренней духовной жизни, в частности, молитвенной. Покаяние Пушкина сосредоточено на слове «падший». Оно точно выражает трезвость самооценки поэта и искренность его смирения. Можно утверждать, что и вообще духовная жизнь невозможна без такого начального самоосмысления человека. Стихотворение состоит из двух частей. Вначале поэт раскрывает значение для себя великопостной молитвы, а затем дает ее поэтическое переложение. Вот закономерен, конечно, вопрос. Не кощунственно ли вообще какое-либо вмешательство в канонический текст, освященный авторитетом и духовной практикой церкви? Нет, конечно, потому что, разумеется, если бы Пушкин, ну или кто-то другой, перелагая текст, предложил бы нам его в качестве обязательного для практического использования, вот такую претензию следовало бы без обсуждения отвергнуть, конечно. Но переложение, подобное пушкинскому, есть своего рода скрытый комментарий к тексту, а не подмена этого текста. Это рассказ человека о том, что для него значит данный текст, как он его понимает и воспринимает. И это его подлинная исповедь. Конечно, некоторые различия между текстом каноническим и переложением объясняются особенностями и законами версификации стихосложения. Но прежде всего те или иные отличия указывают именно на индивидуальный опыт восприятия молитвы. Итак, сравним. «Господи, владыка живота моего» – звучит начало молитвы. «Владыка дней моих» – читаем у Пушкина. Оба варианта можно рассмотреть как тождественские. Пушкинская краткость объясняется, ну, конечно, необходимостью уложиться в строку и в размер. Далее в молитве. «Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне». У Пушкина. «Дух праздности, унылый, любоначалия, змеи, сокрытый сей, и празднословия не дай душе моей». В начале Пушкин соединяет в одно два как бы различных греха, отмеченных молитвою. Праздность и уныние. В молитве они через запятую. Но таково постоянное умонастроение Пушкина. Он воспринимает два состояния души эти в неразрывности. Праздность он нередко упоминает именно в соединении с унынием. Ну, это не противоречит и святоотеческому пониманию греха. При упоминании любоначалия Пушкин как бы не удерживается и дополняет немногословность молитвы, называя эту греховную страсть сокрытую змеёю. И впрямь, знакомясь с живым обликом поэта, по свидетельствам современников, по письмам, другим источникам, трудно заподозрить в нем грех гордыни, стремление первенствовать, начальствовать, брать начало над людьми, ну, что, собственно, и означает «любоначалие». Пушкин представляется скорее человеком простодушным, веселым, доброжелательным, вовсе не гордецом, не высокомерным спесивцем. А в том-то и дело, что грех, не имевший явных внешних проявлений, сокрытый змеёю грыз душу изнутри. Вот можно сравнить с воспоминанием, с стихотворением «Змеи сердечные угрызенья», и тут тоже «змея сокрытая». И тут, собственно, это признание поэта. Вот еще в стихотворении «В начале жизни школу помню я» признавался он в том же, а теперь довел раскаяние до предельного обостренного обозначения тайны страсти. Да и все мучения, связанные с охлаждением, даже небрежением читающей публики, вот какие слышны были в его стихах прежде, они ведь из этого же греха, из греха любоначалия. Пушкин здесь вот проявляет любоначалие как стремление к власти не какой-то политической, там, экономической и прочей, а к власти над умами. Этого соблазна, наверное, не может избежать ни один писатель, художник. И Пушкин признается вот в этом своем грехе. Далее в молитве возносится, как вы помните. «Дуже целомудрие, смиренно мудрее, терпение, любви, даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». А у Пушкина читаем так. «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрия мне в сердце оживи». Мы видим перестановку частей молитвы. Она значительна и знаменательна. К перечислению греховных страстей Пушкин присоединяет просьбу к Богу помочь ему узреть эти грехи свои и присовокупляет к ним еще один из важнейших – грех осуждения. Так он выстраивает логику обращения к Всевышнему. Поэт, в отличие от преподобного Ефрема Сирина, соединяет все грехи вместе, сосредоточивает внимание именно на них, как на важнейшем для себя среди дольных бурь и битв. Он подчеркивает, что для него потребна именно такая логика. Вначале добиться чистоты сердца, избавив его от тягот алчного греха, чтобы затем наполнить его сокровищами небесными, важнейшие из которых он называет вслед за святым подвижником – дух смирения, терпения, любви и целомудрия. Нетрудно заметить, что и в этом перечислении поэт несколько меняет порядок, установленный в молитве. Целомудрие он ставит в конце, видя в нем как бы итог, верхнюю ступень духовного восхождения, ибо выстраивает свою лестницу так – от смирения и терпения к любви и целомудрию. Это не противоречит святоотеческой мудрости. Ведь целомудрие, которое понимается обыденным сознанием несколько упрощенно, есть именно цельная мудрость, охватывающая все единство бытия. Целомудрие есть не что иное, как высшая степень соборного сознания. Заметим, в отличие от составителя молитвы, от преподобного Ефрема, поэт просит не о даровании целомудрия, но об оживлении его вкупе с иными сокровищами небесными в сердце своем. Он тоскует о дарах, как о чем-то утраченном, омертвелом, но все же хотя бы в малой степени хранящемся в сердце. Иначе как просить о том, что неведомо? Скорее всего, он имел в виду то совершенное знание, которое утратил не он лично, но человек вообще утратил в результате грехопадения. Завершающие молитву словословия, якобы благословен еси во веки веков, Пушкин опускает. И как бы этим дает еще раз понять, что стихотворение – это не канонический текст, оно лишь передает его собственный опыт понимания и переживания молитвы. И поэтому он не стремится к полноте переложения текста и опускает то, что не требует поэтического пояснения. И переложение самой молитвы, и стихотворное предисловие к ней свидетельствует о том, что поэт хорошо знал святоотеческую литературу и прежде всего православное учение о молитве и посте, знал также и богослужебные тексты Великого Поста. Именно это позволило ему, несмотря на все изменения, в адекватной форме передать смысл и дух молитвы. Созданные незадолго до смерти поэта стихотворения «Отцы-пустынники» и «Памятник», к разговору, о котором мы приступаем, стали подведением итогов духовного развития Пушкина. «Памятник», как известно, есть поэтическое размышление на традиционно заданную тему. Первоисточник известен. Пушкин напоминает о нем в эпиграфе, приводя его начало, стихотворение Горация. «Экзеги монумент». Обращались к нему многие поэты, помимо Пушкина. Ну, из известнейших назовем хотя бы Ломоносова, также Державина. Прежде всего отметим очевидное, чтобы к тому более не возвращаться. «Памятник» свидетельствует, помимо всего прочего, в каком-то смысле и о неизжитом грехе любоначалия. Ну, пусть упоминание об этом покажется кому-то неприемлемым упрощением проблемы, но и умолчание станет прегрешением против нелицеприятной беспристрастности. Признаем также, что подобное наблюдение слишком поверхностно и впрямь упрощает проблему. Ну, об этом довольно. В «Памятнике», в его первых трех строфах, проявляется то, что академик Лихачев называл панорамным зрением, способность охвата единым взором необъятного пространства. Взор Пушкина охватывает не только физическое, но и временное пространство. Подобное видение пространства, пространство понимания, вот этот термин, введенный отцом Павлом Флоренским, отражает особое мировидение художника. Наличие панорамного зрения отражает способность видения всех сторон мироздания в их единстве, а это не что иное, как проявление соборного сознания, присущего искони русской культуре и утраченного ею постепенно, начиная с XVII века. Возрожденческий гуманизм и просвещение раздробили мироощущение человека, и новое обретение соборного сознания стало одной из главных задач русской культуры. Пушкин поставил эту задачу во всей полноте, и вся его творческая жизнь была направлена на владение единством истины. Божию волю ему было открыто восприятие творения от горних высот до глубин морских. К целомудрию, высшей ступени соборного создания, он стремился всю жизнь. Разрушает единство грех, ибо он отъединяет человека от церковной целостности. Следствием разъединения становится одиночество. Именно так можно понимать переживание греха и одиночества в поэзии Пушкина. Его душевные мучения – это страдание души вне единства, того единства, которое указано Спасителем. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино». Отсутствие понимания смысла жизни на этом уровне есть, скажем еще раз, ненахождение своего места в замысле о мире. И чтобы сознать цель, необходимо познать замысел. И для этого нужно обрести чистоту сердца. А для этого духовного жаждать обратиться за помощью к Творцу и быть Ему послушным. Исполниться волею Его. Такова логика, которую Пушкин как бы обозначил в «Пророке». И вот теперь он пишет стихотворение, которое по справедливой мысли непомнящего есть отклик на пророка. Мучительную неполноту божественного откровения в «Пророке» Пушкин пытался восполнить идеальным осмыслением своего поэтического прошлого и будущего, своей жизни в будущем, установлением единства с народом, то есть то единство с единством людей, единство в квадрате, и с народами в пространстве и во времени, перетекающим из прошлого в будущее. Весь я не умру, душа мой прах переживет, не зарастет тропа, буду славен я, слух обо мне пройдет, и назовет меня всяк сущий мне язык, и долго буду тем любезен я народу, ибо я памятник воздвиг, чувства добрые пробуждал, восславил свободу, милость призывал. Знаменательно, что вот во всех этих строках нет настоящего времени, только прошлое и будущее. Для скрепления этого идеального единства необходима любовь, любовь народа в ответ на излияние любви поэта к нему. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Это прямое исполнение как бы заповеди, заповеди Спасителя, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. То есть для сплочение единства на основе любви необходимо важнейшее – следование воле Божией. Последняя строфа памятника как раз указывает на непременность этого условия. Тут Пушкин подводит окончательный итог всему. Духовный вывод из всех предыдущих построений: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Это как бы завещание всей русской поэзии. И далее следует отвержение всего того, что способно единство и любовь разрушить, всего мирского, житейского, земного, недостойного. Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Здесь поэт поднимается на более высокий уровень восприятия собственной поэтической судьбы, нежели прежде, в стихотворениях «Поэт и толпа» или в сонете «Поэт, не дрожи любовью народной». Сами чувства, рождаемые непониманием толпы, отвергаются теперь, отвергаются как недолжные, и так достигается победа над собственным грехом. В последней строфе глаголы из временных форм прошедшего в будущего переводятся сразу в императив, повелительное наклонение, и рождается важный вопрос – является ли памятник своего рода подведением жизненного итога в предчувствии близящегося конца, или же одновременно и начертанием собственного плана для себя самого на будущее? Это завещание тем, кто остается, или наставление самому себе? Важный вопрос. Вот немногим ранее памятника, в 1935 году, Пушкин пишет стихотворение «Родрик», сюжет которого строится на преодолении грешным человеком Божьего наказания. Преодолевается это смиренным приятием Господней воли. Завершающие строки стихотворения «Родрик» слишком важны для понимания особенностей внутреннего состояния поэта при завершении его земного пути. «Пробудясь Господню волю, сердцем он уразумел, и с пустынью расставшись, в путь отправился король». То есть вот тот, кто был наказан, а затем смирением и приятием Господней воли преодолел это наказание. «С пустынью расставшись». Вот снова ключевой пушкинский образ. Пустыня мрачная, долина дикая. Теперь его лирический герой покидает пустыню. Герой стихотворения расстается с этой пустынью, куда удаляется прежде, гонимый проклятием, гонимый грехом. Грех алчный гонится по пятам. И собственное стремление поэта расстаться со своей пустыней отражено в этом образе. В собраниях сочинений Пушкина приводится в качестве черновой редакции «Родриго» некий отчасти загадочный отрывок, который, по утверждению некоторых исследователей, имеет самостоятельное значение. В нем видят отчасти ключ к разгадке судьбы пушкинской, указание на некое видение, явленное самому поэту с предсказанием близкого завершения его жизни. «Чудный сон мне Бог послал с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес. Путник, ляжешь на ночлеге, в пристань, плаватель, войдешь». Ну, мы не станем сейчас домогаться, сообщает ли автор о действительном событии или то лишь художественный образ, отразивший его прозрение. Ну, наверное, вернее, второе. Белобородый старец – это символ посланца небес, синонимичный шестикрылому Серафиму или юноше-ангелу и странника. И вот не случайно же обращение старца к этому удостоенному видения человеку. Путник, плаватель, странник. Совпадение это знаменательное. Да и пишутся оба эти стихотворения в одно и то же время. «Странник» и «Родрик». И в «Страннике» я осужден на смерть и позван в суд загробный. И как ответ: скоро-скоро удостоен будешь царствия небес. Не менее значимое и другое сопоставление. В осени куда ж нам плыть? И теперь в пристань, плаватель, войдешь. Но пристань здесь царствие небесное. Когда-то, в минуты душевного смятения, вот брежил он, писал в 1928 году в стихотворении «Предчувствие», «Может быть, еще спасен, и снова пристань я найду». Это пристань, это знак спасения в море житейском. И это несомненное, хотя и косвенное, указание на ответ, всем необходимый, подсказка. «Куда ж нам плыть? Ищите прежде Царство Божие и правды Его. В пристань, плаватель, войдешь. Скоро-скоро удостоен будешь Царствия Небес». Завершение стихотворения о котором мы говорим, потрясает и как будто подводит к порогу какой-то непостижимой тайны, которая готова раскрыться перед вопрошающей душою. «Сон отрадный, благовещий, сердце жадное не смеет, и поверить, и не верить. Близок я к моей кончине, и страшуся, и надеюсь, казни вечной страшуся, милосердия надеюсь. Успокой меня, Творец, но Твоя да будет воля, не моя». Кто там идет? Можно ли вот проще, точнее и совершеннее выразить состояние души в предощущении близкого завершения земного бытия? Тут и страх, тут и надежда, и призывание помощи Божией, упование на милосердие, ибо не на что больше уповать, потому что слишком алчен грех, который преследует человека. Упование на милосердие, готовясь к полному приятию воли Творца, видим мы у Пушкина. «Но твоя да будет воля, не моя». Ведь это дословное повторение слов Спасителя в Гефсиманском саду. Перед этим бессмысленны и бессильны любые сопутствующие рассуждения. И вслед за этим, как бы полным растворением воли Господней, вопрос, в котором сосредоточена вся энергия ожидания, ответа на иной вопрос, важнейший для всего бытия, «Кто там идет?» Вот сейчас раскроется последняя тайна. Промыслом Божьим Пушкину определено было обретение ответа в предчувствованный и как бы предсказанный им самим момент кончины его. Время, когда Пушкин впервые истинно осуществил свое пророческое служение в литературе, можно назвать точно. Это время создания трагедии «Борис Годунов» с ноября 1824 года по ноябрь 1825 год. Осознание смысла события заставляет признать отчасти суетным даже понимание того, что в Борисе Годунове Пушкин впервые явил себя литературным гением мирового масштаба. Объяснить появление трагедии иначе, чем воздействием Божьей воли, промысла Божия, иначе невозможно. 25-летний молодой человек со своим весьма ограниченным духовным опытом такого собственными усилиями создать просто не смог бы. Творческий принцип создания произведения нельзя не определить поэтому как одно из ярчайших проявлений синергии, соработничества человека с Богом. Люди маловерные торопливо примысливают подобные пророческие прозрения собственной художественной интуиции гения, но такой термин отражает лишь ничем не обоснованную человеческую гордыню, претензию на самостоятельность всякого творческого процесса, на то, что человек якобы сам энергетически обеспечивает все свои постижения и даже прорывы к запредельным идеям и истинам. Нет, конечно, Бог незримо действует и являет себя в каждом акте истинного творчества, то есть создание человеком в себе и для других новых духовных ценностей. В этом смысле каждый истинный художник-пророк, но во всей полноте осуществляется Божья воля и Божья премудрость в великих созданиях искусства, пророческих без всяких оговорок. Такова и трагедия «Борис Годунов». В подобных произведениях всегда есть некое духовно напряженное пространство, которое можно воспринять как некий энергетический узел всего замысла и воплощения. Его нахождение и осмысление дают ключ к пониманию всей целостности создания художника-пророка. Именно присутствие такого центра и наполняет явление искусства, находящегося на уровне душевном, духовной значимостью. В «Борисе Годунове» важнейшим представляется сцена в келье Чудового монастыря. Пожалуй, во всей русской литературе не найдем мы столь художественного и духовно совершенного образа русского православного инока, как пушкинский летописец Пимен. Формально это персонаж третьестепенный в образной сюжетной системе трагедии. А поистине духовный он из главных, ибо он прямо понимает свое служение как исполнение воли Божией. Он весь исполнен этой волею, он смиренно сознает все выпавшее ему в жизни Божьим даром и промыслом. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному, недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Вот этот первый монолог Пимена летописца. Это верх художественного совершенства, отражение смиренной мудрости и мудрости истинно православной. Перед мысленным взором монаха предстает и минувшее, и грядущее. Старый летописец зрит и величие дел людских, и греховность темных деяний. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от харти отряхнув, правдивые сказанья перепишет. Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною, давно ли оно неслось, событий полно, волнуясь, как море океан, теперь оно безмолвно и спокойно. Вот как кротко, как смиренно и безосудно поминает он темные деяния людские, даже темные деяния. Вот где полнее, чем в долгих рассуждениях, раскрывается истинная суть православного мирочувствия. Сам Пушкин писал об этом в своем создании к издателю «Московского вестника». «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях. Простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать, набожное, к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия. Все это дышит в всех драгоценных памятниках времен давно минувших». Пушкин прекрасно сознавал именно православные истоки появления на Руси подобных типов, подобных характеров, как и вообще видел решающее воздействие на формирование характера нации именно православия, греческого вероисповедания, как нередко тогда говорили. «Греческое вероисповедание, отдельно от всех прочих, дает нам особенный национальный характер», – писал он. «В России влияние духовенства столь же благотворно, сколь пагубно в землях римско-католических. У нас, огражденные святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашу историю, следственно и просвещение». Так писал он в заметках по русской истории XVIII века еще в 1822 году, то есть еще в период сильного колебания своей веры. И вот заметим, что именно с монашеством связывал поэт просвещение Руси. Именно старому монаху дано в трагедии прозреть пророчески грядущее, близкие беды народа и страны. Вот еще монах Григорий, который тут рядом находится, он даже не подозревает о своей судьбе. Он не догадывается о своем скором самозванстве. А старик уже видит неизбежность испытаний и называет ясно причину. «О страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили, владыкою себе цареубийцу мы нарекли». Старик-летописец говорит вполне определенно «мы». Он не отделяет себя от общего грехопадения народного, хотя лично он в том грехе и вовсе не виновен. Мы можем сказать, вот проявление именно соборного сознания, истинного целомудрия. Личная совесть монаха как бы может быть вполне спокойна, но он несет в себе совесть единства людей, единства народа, и эта совесть уже предрекает возмездие за грех всеобщий. В этом «мы» отразился и главный принцип пушкинского исторического мышления. Взгляд на историю как на целостное, нераздельное действие воли народной, ее взаимодействие с волей вседержителей или противодействие ей. Личные усилия или стремления, направленные на частные цели, имеют при этом весьма малое значение. Это лишь историческая суета, поверх которой проявляет себя промысл Божий. Поэтому «мы» обращает взор на поиски внутренних причин совершающегося, а не на внешние, не на происки врагов. Враги слетятся, конечно, но позднее, когда организм народный будет достаточно ослаблен собственной греховностью. Драматическая система Пушкина построена не на взаимоотношениях отдельных лиц и даже групп лиц между собою, и не на связях одних событий и поступков с другими. Она построена на взаимоотношениях человека с мирозданием, с абсолютным. Так пишет непомнящий об этом, и с ним нельзя не согласиться. Между абсолютным, то есть Богом, и народным единством действуют своего рода посредники, сообщающие волю Божию. Человек же обретает свободный выбор, принять или не принять вот эту волю Божью. Это-то и следует Пушкин. Несомненно, для него весьма важно, что истинным пророком в событиях трагедии проявляет себя летописец, то есть писатель Древней Руси. Мастерство Пушкина проявилось и в том, что столь важная для идеи трагедии сцена содержит также завязку сюжетной интриги. Непосредственно вслед за пророчеством, предчувствием беды, будущий самозанец впервые задумывается над своей возможной авантюрой. Вот поразительно, что и Григорию даровано пророческое предчувствие судьбы. Но если у Пимена оно становится следствием его духовной мудрости, то Григорию дается как бы даром, как предостережение. Ему трижды посылается вещий сон. «Мне снилось, что лестница крутая меня вела на башню с высоты. Мне виделась Москва, что муравейник. Внизу народ на площади кипел и на меня указывал со смехом. И стыдно мне, и страшно становилось, и, падая стремглав, я пробуждался». Григорий вовсе не заблуждается в характере собственных мечтаний. В тот момент, еще не облеченных вплоть конкретного замысла, стремление к мирскому возвышению. Вот тут символически это отражено в карабкании по лестнице вверх. Он сам говорит о природе этого искушения. «А мой покой бесовское мечтанье тревожило, и враг меня мутил». И вот столкновение духовной мудрости, покорной своему завещанному от Бога долгу, и бесовского вмешательства, прещающего человека. Предупрежденный о падении, Григорий все же бросает вызов судьбе, пренебрегая духовным наставлением, которое дал ему мудрый монах. Пимен говорит Григорию: «Смиряй себя молитвой и постом, и сны твои видений легких будут исполнены». И вспомним Писание: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». То есть монах прямо напоминает о Божьей мудрости. Но этому совету Григорий противопоставляет бесовскую логику, известную по опровержениям премудростью святых отцов. Григорий говорит: «Зачем мне не тешиться в боях, не пировать за царскую трапезы? Успел бы я, как ты, на старость лет от суеты, от мира отложиться, произнести монашеский обет и в тихую обитель затвориться». Преподобный Ефрем Сирин предупреждал: «Не говори сегодня грешу, а завтра покаюсь, ибо в завтрашнем дне ничего нет у тебя верного. Будем сегодня каяться, а в завтрашнем дне попечется Господь». Святоотеческая же мудрость всегда опирается на Слово Божие. «Итак бодрствуйте, потому что вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Григорию не дано влиять на ход истории. От него зависело лишь дать согласие стать орудием промысла, орудием кары, о чем он сам не догадывается. В пространстве личных действий он лишь потворствует своему греху, но не в его власти соединение этого греха с судьбой народа. Удастся ли его самозванство, вот зависит уже от причин иного уровня. Пушкину следуют именно эти причины. Трагедия «Борис Годунов» состоит из отдельных, порой очень коротких сцен, нередко по внешним признакам, мало соединенных между собою, либо сцеплением происходящих в них событий, или чем-то иным, как это обычно бывает в драматических произведениях. Обычно такие события в любой пьесе наполнены действием людей, побуждаемых личными целями. Одни действия при этом как-то взаимодействуют с другими, совпадающими по целям, или противоположными. Все вместе создают драматические коллизии, движущие ход всего произведения к определенному логическому концу. А у Пушкина иная логика сцеплений. У него, по верному выводу непомнящего, сверхличное содержание действий героев не совпадает с их субъективными побуждениями и мотивами, реализуется поверх их личных целей, не согласуясь с ними, но пользуясь этими целями и субъективными побуждениями лишь как рычагом. Люди взаимодействуют не только между собою, но, как сказано, с неким сверхличным началом, то есть с промыслом Божьим. И это создает особую связь всех сцен трагедии. При этом сами персонажи вовсе не обязаны сознавать свою связь с надличностным началом, объединяющим все и всех в неразрывное целое. Порой им кажется, что именно они могут влиять на ход событий, ход историй, влиять именно на уровни субъективных стремлений. Тогда как это лишь иллюзия разорванного сознания, неспособного узреть единство горнего и дольнего в истории. Суетность исторической слепоты проступает в словах и намерениях персонажей уже в начальной сцене трагедии, в напряженном диалоге князей Шуйского и Вронтынского. В стихии исторической суеты Шуйский существует как рыба в воде. В отличие от простоватого Воротынского, он прозорлив даже. Пространство его видения ограничено, но в нем-то он достаточно ловко ориентируется. Он тоже своего рода пророк, предсказатель на уровне суетном, где субъективные побуждения обретают самодавляющее значение. С откровенным цинизмом и трезвостью искушенного интригана оценивает он ситуацию. Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет, Борис еще покорчится немного, что пьяница пред чаркою вина, и, наконец, по милости своей принять венец смиренно согласится. А там он будет нами править по-прежнему. Понимает он и логику события по-своему точно. Воротынский спрашивает: что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет, что скажешь ты? Шуйский здесь трезво, мудрый, циничен. Скажу, что понапрасну лилась кровь царевича младенца, и если так, Дмитрий мог бы жить. Вот надо признать, что всякий деятель, жаждущий достигнуть определенных успехов в сфере политической интриги, должен с отчаянием изучать все действия речи Шуйского, как они представлены в трагедии. Это бесценный урок. Для Шуйского убийство царевича лишь одно из событий, пусть и весьма важное в цепи прочих, ведущих Бориса к власти. Но на уровне сверхличном, и этого роковым образом не способен сознавать ловкий политический интриган, на уровне сверхличным пролитая кровь определяющим образом воздействует на ход истории целого народа, всей страны, и не просто на судьбу отдельного человека, будь он даже царем. Вот это раскрывает Пушкин. История есть процесс движения отпавшего от Бога человека в его всечеловеческом единстве к новому соединению с Творцом через череду повторных отступлений, ошибок, падений, совершенных в силу поврежденности натуры грехопадением, и восстаний, побуждаемых стремлением к спасению, в конкретных обстоятельствах воплотившихся. Грех-убийца переходит на весь народ после того, как он избирает этого убийцу Бориса своим владыкою. Борис же совершает не просто обычные уголовные преступления. Он противостоит воле Божией, поскольку покушается на жизнь, волею именно Творца, а не слепого случая, предназначенную на царство. У Бога нет ничего случайного. Важно, что те, кто руководят действиями народа, в трагедии это думный дьяк Щелкалов и безымянные бояре, взывают к святыням православия, призывают народ молиться. И это грех сугубый. Преступление освящается надеждой именно на помощь Божью в безбожном деле, и тем усугубляется весь грех народный. Народ же поистине равнодушен к свершаемому, и равнодушием своим возлагает на себя грех избираемого от его имени царя. Непомнящий его точно заметил, но он, как и вообще глубжих прочих исследователей, понял своеобразие драматургической системы Пушкина. Он заметил, что Борису несколько раз предоставляется возможность покаяться в грехе и тем изменить ход истории, над которой тяготеет нераскаянное убийство. Но каждый раз грешник отвергает дарованное, и история движется к непреложному страшному возмездию. Впервые данную ему возможность царь упускает в момент тронной речи, в сцене Кремлевские палаты. Вернее сказать, он не приемлет дара покаяния. Он начинает: «Ты, отче патриарх, вы все бояре, обнажена душа моя пред вами. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением». Но Борис лицемерит здесь. Душа его вовсе не обнажена, и смирения в нем нет. За многими словами он лишь старательно прячет правду. Борис лицемерит и в конце речи, упоминая народную волю, якобы избравшего на царство. Он-то прекрасно знает все тайные пружины политической интриги, кульминационным моментом которой стала фальсификация воли народа, на деле ко всему равнодушного. И вот за это первый толчок к роковому возмездию истории. Именно в следующей сцене Григорий впервые возбуждается мыслью присвоить себе имя убиенного царевича. Там же, в келье чудового монастыря, побуждаемый соборной совестью, монах-провидец, монах-летописец, предрекает и тяжкое горе всему народу.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при снапоминаемом Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Геннадия, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Сергия, Льва, Веры, Татьяны, Евгения, Веры, Александры, Пелагеи, Владимира, Марины, Раисы, Василия, Павла, Алексея, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Дмитрия, Андрея, отроков Александры, Дмитрия, Алексея и Виктора, и рабов Божиих Анны, Владимира, Ирины, Марии.